Здравствуйте, товарищи. Сегодняшнее мое выступление новогоднее. В нем должны быть и праздничные мотивы, но и в то же время убежденность наша в неизбежной победе социализма. И я думаю, те, кто смотрит эту передачу, они разделяют убеждения и понимают, что нынешняя олигархическая Россия – это не то, что нужно стране, не то, что нужно нашему народу. Но начну я с новогодних чувств, эмоций и впечатлений. Вот я каждый Новый год обязательно смотрю «Карнавальную ночь». Был такой фильм. Он как раз передает атмосферу жизни нашей страны в начале 50-х годов, когда она была на подъеме, когда она шла в авангарде всего человечества и в экономическом, и духовно-нравственном прогрессе. Фильм, конечно, немножко наивный, там есть и какие-то художественные проколы, но самое главное, он передает мироощущение людей, которые жили в то время. Это оптимизм, это радость жизни, это счастливое восприятие того, что происходит вокруг, и того, что будет. Я заряжаюсь оптимизмом после этого фильма. И это действительно та духовная атмосфера, тот настрой, которым обладали советские люди в середине 50-х годов, то есть к тому времени, когда сталинский социализм достиг пика своего развития. И советские люди, я это хорошо помню, даже еще в 60-е годы, они отличались от западного обывателя, западных граждан западных стран тем, что они были оптимистичны, жизнерадостны, они смотрели вперед с уверенностью. Это резко выделяло нас от других. И сразу говорили, раз оптимист, раз смеется, раз уверен в будущем, значит, советский. Это, ну, действительно так. Хотя, конечно, в материально-бытовом отношении мы жили хуже, чем западники. А вот что касается идейно-нравственных и духовных критериев, тут мы были на эпоху выше, чем они. И фильм «Карнавальная ночь», он как раз передает ощущение. Посмотрите, там радость и восприятие Нового года – подается в таком коллективистском ключе. Действительно, у нас была коллективистская психология. Там все радуются жизни. У них одновременно и личное, и общественное, и индивидуальное, и коллективное. Все это сливается, и получается такое радостное, оптимистичное мироощущение. Фильм снимал Эльдар Рязанов, известный наш режиссер, талантливый режиссер. И через два десятилетия он снял другой фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Его показывают все время в новогодние вечера. Он считается очень популярным. Там действительно блестящая игра, великолепные песни, очень даже хороший сценарий такой продуманный. Но вот там мироощущение людей, которые показаны тоже накануне Нового года, встреча Нового года, там совсем другое. Там встречается компания, узкая компания друзей, которые приняли очень хорошо, выпили очень хорошо в бане, между собой начинают там судачить о чем-то, пикировать друг друга. В конечном счете один из них напивается до бесчувствия. Женя Лукашин его направляет в Питер, тоже по ошибке. Но там уже нет той радости жизни, того оптимистичного восприятия, которое было в «Карнавальные ночи». А Эльдар Рязанов, как чуткий художник, как мастер, так сказать, своего дела, он передавал ощущение уже того времени. То есть социализм, он стал уже терять свои позиции, и идейно-духовная, нравственная его сущность стала меркнуть, отходить под напором мелкобуржуазных, частно-собственнических, индивидуалистических настроений. И вот, кстати, в этом фильме «Ирония судьбы» с легким паром так и показано. Вот в узком кругу они отмечают, и какой-то у них связи с окружающим миром нет, как это показано в «Карнавальной ночи». Там на фоне всеобщего праздника бюрократ пытается его сорвать, пытается омрачить людям. А в «Ирониях судьбы» там они в своем узком кругу все решают. Их уже не волнует то, что вокруг них находится. Они уже не борются с этим миром. Они махнули рукой, да, это живем вот сегодня в нашем узком дружеском кругу. Но самое главное другое. Самое главное, что этот фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром», он ведь вредный по своему содержанию. Почему? А потому что сюжет там состоит в чем? Что до бесчувствия напившийся человек внезапно оказывается в другом городе, да, и это помогает ему найти любовь и создать семью. А в реальной жизни, я знаю, эти годы я жил тогда, все было по-другому, да и сейчас по-другому. Пьянство не сближает людей, оно не приближает к любви, наоборот, оно отталкивает от любви, наоборот, оно разлучает и разбивает супружеские пары даже, не говоря же о том, что вот хотят жениться. Это статистика. Может быть, там из сотни случаев пьянство помогало где-то. Один или два найдутся такие случаи. Но это не художественно. Художественное произведение должно быть типичным. Должно показывать реальную жизнь, а не ее исключения, отдельные, причем такие крайне-крайне редкие. То есть уже есть моменты, когда социализм начинает терять свои позиции. Вот, кстати говоря, в духовно-нравственной сфере, я имею в виду. Ну, а то, что сейчас происходит, вы сами можете видеть. Еще хуже стало. То есть индивидуализм, господство, погоня всеобщая за прибылью, все это разлагает общественное и общество, и идейно-нравственный настрой его. Ну, и сказывается и на повседневной жизни. Что касается самого Эльдара Рязанова, тоже очень интересная у него судьба. Он снял около 60 фильмов и снимал именно потому, что был обласкан фактически властью, той, которую он потом стал резко критиковать, и очень четко улавливал общественные настроения, но почему-то старался поддержать в них самое худшее. И тут невольно вспоминается известное четверостишие. «Увы, служители культуры, свои прикрыв стыдливые очи, за безопасность и копюры сдаются много раньше прочих». То есть творческая элита, она и быстрее изменяет своим принципам, и быстрее сдается, покупается на деньги, на благожелательное отношение властей, что и было характерно для такого выдающегося режиссера, как Рязанов. И я до сих пор вспоминаю его выступление по телевидению, когда отмечалась годовщина смерти Высоцкого. Талантливый был поэт и бард. И Эльдар Рязанов вел передачу. Причем, если так послушать, внимательно оказалось, что он самым лучшим другом был Высоцкого, что он ему помогал, а на самом деле все было абсолютно не так. Высоцкий хотел сниматься в одном из фильмов Эльдара Рязанова, но тот ни один раз не разрешил ему сделать это, хотя Высоцкий прекрасно был актером. Вы помните его великолепные роли? «Место встречи изменить нельзя», «Жеглов», ну это просто шедевр, да? Не дал, так он... А почему не дал? А потому что Высоцкий был в опале. И Рязанов боялся связаться с этим таким опальным человеком. Ну, а после того, как у нас произошли перемены, рухнула советская власть, Эльдар Рязанов, он стал одним из тех, кто резко критиковал партийную государственную элиту, весь советский строй и социализм. Якобы его обижали, якобы его притесняли. Ну, извините меня, какие же это притеснение, 60 фильмов дали снять, да? И сделали все. Но вот эта неблагодарность творческой элиты, она просто возмущает даже. Если взять, например, того же Рома, талантливый тоже был режиссер, очень способный. Ну, один из его фильмов последних, «Обыкновенный фашизм», его прокручивают и до сих пор на телеэкране. Так вот, Рома получил 4 сталинских премии, он купался в деньгах, у него были дачи, у него было все. И он одним из первых стал лить клевету на Сталина. Ну, как так? Ведь у нас в нашей стране впервые в истории человечества творческая элита, там и художественная, и литературная, и театральная, и балетная, там, все, короче говоря, наша творческая элита, она впервые в истории ее поставили на такую прочную материальную основу. Она получала, в общем-то, неплохо и была гарантированно обеспеченной ее жизни. Вот сейчас, если мы посмотрим, да, все вот гонорары того певца и этого певца, у того столько миллионов, но это звезды, это отдельные исключения, а обычные люди в той же, так сказать, в творческой сфере они очень мало получают, на том же телевидении. Звезды получают много, а те, кто работает, черновой труд получает очень мало. Так вот, при Сталине сделали так, что поставили вот творческую элиту, ее обеспеченность была. У нас все художники, все писатели, все они жили очень даже неплохо. Ну вот Булгаков, да, который талантливейший наш писатель был, да, он был антисоветчик, он не скрывал своей враждебности социалистическому строю. Но тем не менее, он жил очень неплохо в материальном плане. Да? Он здесь, в центре, имел Москвы квартиру, у него была уборщица. Он никогда не питался дома, он в ресторанах. К сожалению, здоровье у него было неважное, рано сошел. И точно так же и другие. Это было гарантировано. Писателей, художников, поэтов, режиссеров. Их очень хорошо обеспечивала советская власть. Очень хорошо обеспечивала власть. И тем более прискорбно, что после ее крушения все они набросились на советский социалистический строй. Я не все, но подавляющее большинство. Хотя именно социализм сделал из нашей страны великую державу. Мы же были первыми во всей истории мирового человечества, которые стали на подлинно справедливой, планомерной, выверенной в соответствии с законами общественного развития путь. Первые были, да? И добились успехов невероятных, которые даже сейчас сложно представить, как за такой короткий период можно было добиться таких вершин. Мы были первые. Запустили спутник, первый Гагарин, первый атомный ледокол, первый самолет у нас пассажирский, который со сверхзвуковой скоростью, да и север, крайний север и Антарктида. Мы везде были первыми и шли вперед, а главное, морально-нравственные и духовные ориентиры задавали всему человечеству, нам завидовали. Ну, а после буржуазного переворота, после всех этих реформ, которые разрушили наше государство, мы стали откатываться и имеем то, что имеем в настоящее время. Но сегодня, накануне большого праздника, Нового года, а в советское время два было больших праздника, это Новый год и 7 ноября, они действительно были народными праздниками. Вот сейчас есть у нас праздник, один день единства, день независимости России, они искусственные. Они никак не привязаны, так сказать, к реальной жизни, и они народом не восприняты как праздники, вот как Новый год или 7 ноября, день Великой Октябрьской социалистической. Ну, возьмите, например, день независимости России. От чего независимости? Трудно даже. От чего независимости? От остальных республик. Ведь у нас был единый государственный организм, у нас складывалась единая общность, советский народ, которую разрушили насильно. Кучка негодяев, которые рвались к власти. Ну и, конечно, воспользовались таким возрождением каких-то индивидуалистических, собственнических, мещанских настроений в широких массах и в партийно-государственной элите. Но двигало все это вперед вот именно кучка людей, которые захватили общественные богатство и разрушили страну, разрушили экономику. И сейчас с большим трудом все это восстанавливается. Но с каждым днем становится понятно. У нас великая Россия будет, это однозначно. Но наша великая Россия будет тогда велика, когда на великое прошлое будет опираться. Опираться на великое прошлое. Должна великая в будущем Россия. Другого пути просто нет. Не существует. Так вот, накануне Нового года хотелось бы высказать какие-то пожелания или надежды на то, что может произойти в наступающем году. Ну, прежде всего, конечно, мы должны, наша страна должна добиться победы на Украине. Специальная военная операция, она хотя и запоздалая была, об этом признал президент, вот он выступал вчера по телевидению, это была прямая линия, но она была абсолютно необходима. И сейчас нам надо стремиться к победе, потому что вот эта взаимная борьба между двумя славянскими народами, она истощает наши страны. Ее надо быстрее кончать, но кончать на условиях победы. Только победа. Только победа. Не какой-то сговор, не какие-то новые минские, стамбульские соглашения, которые сейчас пропагандируют. Украина должна стать частью русского мира, как она и была. Многие столетия, кстати говоря, так? И решающую роль здесь должна играть Россия. Правильно сказал президент, в русской тайге хозяином должен быть медведь. Вот к этому надо стремиться. Другое дело, там, сколько там будет государств независимых, но в любом случае все режимы, которые будут созданы на территории, сейчас оккупируемой бандеровским режимом, они все должны быть дружественны России и должны быть четкие гарантии того, что какого-либо сбоя и перехода на позиции национализма не произойдет. Это должно быть железной установкой. Будем надеяться на то, что новый наступающий год, он даст нам реальную победу. А с моей точки зрения, что такое победа? Это Одесса, Харьков, Николаев и все другие русские земли, которые всегда были в составе России. Их надо возвращать. Отход их показал, что это чревато не только гибелью русскоязычного населения, которое находится на территории, но и войнами Европы, а может быть даже и всемирной войной. Поэтому надо все это возвращать и добиваться победы. Второе, что хотелось бы пожелать в наступающем году, хотелось бы видеть. Для победы нужно единство общенациональное, понятно. Когда одни наверху там огромные деньги зарабатывают, не знают, куда их девать, и мотаются по всему миру, самые фешенебельные курорты обживают, а в то же время простые люди, они видят, что рост цен же, он, даже незначительные прибавки к пенсиям, он же обнуляет, и становится всю жизнь хуже. Вот это вот надо сокращать, огромную пропасть между богатейшими слоями и теми, кто народными низами, которые страдают от постоянного повышения цен. Потому что повышение цен – это есть обогащение верхушки и обеднение тех, кто находится внизу. Это тут механизм совершенно однозначен. Я как экономист, у меня вторая, помимо доктора политических наук, я еще и экономикой занимался в свое время. Так вот, надо эту пропасть как можно быстрее ликвидировать ее невозможно, по крайней мере, надо ее уменьшить. С тем, чтобы наши ребята, которые воюют сейчас на Украине, они видели, что в нашей стране все-таки мы идем к справедливости, что мы заставляем всех раскошеливаться на военные нужды, а не просто широкие слои трудящихся. У нас сейчас миллиардеры платят 25% от личных доходов. А в Европе 45-60, но у нас война идет. Эту нельзя с этим мириться. Надо их взять за горло и заставить раскошелиться. И так им хватит надолго, да? И вот за счет этого снижать цены и решать проблемы, и, на, может быть, на СВО, вот эта недостающая часть. А почему-то это не делается, но я надеюсь, что в наступающем году все-таки у нас президент понимает ситуацию. Вот он выступал, довольно интересное у него было выступление. И там и подходы были довольно интересные. Думаю, что в этом направлении тоже будут предприняты какие-то шаги. По крайней мере, мы на это надеемся. Будем надеяться, что 25-й год и будет годом сознания трудящихся и широких слоев своих интересов. Интересов, которые связаны с возрождением в нашей стране социалистического строя. Без него Ну, не станет Россия на ноги. Это невозможно. Везде, во всех странах, бурный экономический, политический, он сопровождался усилением государственного регулирования, применением того, что называется рычагами социалистическими. И у нас то же самое. Мы от этого никуда не уйдем. Китай показал, что, став на путь социализма, можно быстро обеспечить и подъем жизненного уровня населения, и научно-технический прогресс, и экономические достижения. Наша страна не менее талантлива, чем китайская. Да? И у нас, наоборот, больше ресурсов, особенно интеллектуальных. Мы можем даже обогнать Китай, когда станем на именно социалистический путь. И будем надеяться, что в этом направлении тоже произойдут определенные сдвиги. Сейчас они идут медленно. Приватизация идет, берутся под контроль жизненно важные отрасли, особенно в военном производстве. Но это все черепашьи темпы. Надо быстро, решительно и масштабно действовать. Как в свое время говорил Сталин, большевистскому размаху американскую деловитость. Ну, сейчас от слова «большевик» все отшатываются, да? Хотя на самом деле большевики как раз, я имею в виду настоящие большевики, это не Троцкий, там, не Зиновьев, все эти, это все были мелкобуржуазные попутчики, а настоящие большевики типа Ленина, Сталина, вот это была действительно настоящая элита страны, которая вела за собой народ. Ну и что тут можно сказать? По поводу нашего праздничного настроения. Понятно, у нас в России без выпивки ничего не обходится, особенно Новый год, да. Ну, не надо, конечно, так, как это, Женя Лукашин, напиваться «Ирония судьбы» или «С легким паром», да. А надо, как в «Карнавальной ночи», там тоже, знаете, тоже выпивают, тоже они, но они контролируют себя, да. Понимает, где они находятся и что, и как. Но вот здесь мне почему-то вспоминается, интересный был у нас такой поэт Михаил Светлов. Михаил Светлов, который написал, знаете, он написал «Каховку», «Гренада, Гренада, Гренада моя», да? Очень интересный был поэт, конечно. Ну, правда, настоящая фамилия его была Мордухай Шейнкман. Но поэт был прекрасный. Помните, как-то вот вспоминаются его стихи «Гренада». «Мы ехали шагом, мы мчались в боях, яблочко песню держали в зубах. А песенку эту поныне хранит трава молодая, степной малахит». Вот здесь передается мироощущение советских людей, которые не только сами радовались жизни, шли вперед, но они помогали другим. В данном случае речь идет об Испании. Наши оказали в свое время помощь в борьбе против фашистского режима. К сожалению, фашистский режим взял верх там в 30-е годы. Но, тем не менее, мы помогали испанцам. И вот там же, в этом стихотворении, тоже есть строки, почему-то они приходят, когда отряд вот наших добровольцев, наших комсомольцев, которые приехали помогать отдать землю крестьянам, отобрать ее помещиков испанских. И вот один из бойцов погибает, пуля его настигает. И дальше у Светлова такие строки: «Отряд не заметил потери бойца, и яблочко песню допел до конца. Лишь по небу тихо сползла, погодя, на бархат заката слезинка дождя». Какие прекрасные слова, великолепная поэзия, конечно. Но чтобы как-то смягчить вот такой настрой, приблизить его к праздничному, сам Михаил Светлов, он прекрасный поэт, любил выпить, и сильно любил выпить. И вот он как-то пришел к Александру Александровичу Фадееву. Фадеев был тогда председатель Союза писателей. Очень, кстати, талантливейший человек, пожалуй, лучший из тех, кто возглавлял когда-либо Союз писателей в Советском Союзе, ну и, наверное, уже в России, да. Пришел и поставил так вопрос, что: «Александр Александрович, вот хочу с вами поговорить. А в чем дело, Михаил? понимаете, плохо себя чувствую. Ну, совсем плохо чувствую. В любой момент могу на тот свет отправиться. Ну, да что, Михаил, тебя вся страна любит. Твоими стихами все зачитываются. Вот скажи, пожалуйста, а если со мной что случится, я умру, как вы меня будете хоронить? Да пастись-то, да что, ты еще долго проживешь. И я все-таки спрашиваю, как же вы меня будете хоронить? А Фадеев говорит, по самому высшему разряду, ты не беспокойся. Он говорит, вот я и пришел, Александр Александрович, просить вас, похороните меня по самому низшему. А разницу в деньгах выдайте сейчас, а похмелиться не на что. Такой, понимаете, здесь, конечно, какой-то немножко юмористический оттенок есть, но есть и другое. Другое, что вот эти все почетные звания, там, да, все награды, да, все эти пышные, так сказать, похороны, которые... Главная жизнь, да, из этого надо исходить. И совершенно правильно, помните, как писал Маяковский, мне бы памятник при жизни, мне памятник при жизни полагается по чину. Заложил бы динамита, ну-ка вдрызь, ненавижу всяческую мертвечину, обожаю всяческую жизнь. Ну что, надо жить, надо радоваться жизни, стремиться к счастью. Ну, а в заключение, что можно сказать? Вот мне нравится это четверостишие. В этот Новый год опять всем желаю жить на пять. Счастья, радости и смеха, а во всех делах успеха. Конечно, может быть, многое не удастся, но в жизни, достижения в новом году, те цели, которые мы поставили, но все равно к ним надо стремиться. В этом движении, в динамике, в этом состоит жизнь. И тем более в нашей стране можно радоваться, потому что мы великая страна, что бы там ни было, и мы снова будем великими, когда станем на тот путь, который доказал способность нашего народа добиваться самых высших в мире рубежей. С Новым годом, дорогие друзья! Всего наилучшего!
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.